Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимира Барбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Жители Камчатки боятся японской радиации. Выборы в Янатаевском районе как зеркало выборов в России. Домоуправление Иркутска вводят крепостное право. Завершит первую часть программы традиционный обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Главной темой недели стала, конечно, ядерная катастрофа в Японии. Особенно близко к сердцу приняли ее жители российского Дальнего Востока. О том, как реагировали на тревожные новости жители Камчатки, рассказывает Ярослав Мельник.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии и таким же разрушительным землетрясением. Различные сообщения на эту тему время от времени появляются в интернете. Люди в Петропавловске-Камчатском откровенно начали паниковать. Все началось с того, что горожане, испугавшись событий на японских атомных станциях, начали активно скупать дозиметры в специализированных магазинах. Дошло до того, что возник дефицит на эти приборы, хотя они стоят недешево, по 5000 рублей штука. Как выяснилось позже, эти затраты оказались напрасны. Уровень радиационного фона на личных дозиметрах ничем не отличается от официальных данных. Но людей это не успокоило. Они смели с прилавков аптек йод и йодосодержащие препараты. Власти не стали долго молчать. В частности, заместитель председателя регионального правительства, известный на Камчатке врач Валерий Карпенко, призвал жителей не злоупотреблять йодом, это может быть опасно.
Для того, чтобы заблокировать щитовидную железу, чтобы йод-131, который имеется, как правило, при радиоактивных выбросах, при каких-то авариях, достаточно принять одну ложку морской капусты или помазать кожу йодом. Всего-навсего. Одна маленькая полоса на коже блокирует щитовидную железу на целый месяц. Прием специально йод-содержащих препаратов, в этом нет необходимости. Мы отмечали такие случаи во время Чернобыльской аварии, когда люди просто травились йодом. Кстати, йод вызывает очень сильные аллергические реакции.
Ложку дегтя добавил циклон, который на днях накрыл Камчатку. Люди стали опасаться того, что ветер принесет радиацию из Японии. Начальнику МЧС региона Анатолию Привака стоило больших трудов успокоить народ. Он говорил о том, что ветер дует в другую сторону, и заявил, что даже при самом худшем сценарии развития событий в Японии Камчатке ничего не угрожает.
Оснований для переживания или, будем говорить, на том, что у нас может произойти чрезвычайная ситуация или заражение территории Камчатского края, нет. Вчера подтвердили ученые, сегодня опять же утром подтвердили ученые, которые занимаются этими вопросами, и гидрометеослужбы Российской Федерации о том, что в Камчатке угрозы заражения нет.
Однако люди не успокоились до сих пор. При этом опрос населения показал, что не все жители Петропавловска-Камчатского боятся радиационного облака.
Я не боюсь, потому что бойся, не бойся, если что-то произойдет, я не в силах ничего изменить. Поэтому страх мне здесь не поможет. Дым. Я точно даже не знаю, что там может к нам прийти, потому что кто говорит водород, кто говорит атомы. Нам остается только как бы надеяться, что нас это обойдет.
Конечно же, боимся, потому что циклоны, они зарождаются на юге Японии, получается, где Филиппины, и все циклоны через нас идут, то бишь ветер и все остальное, то однозначно да.
Очень боюсь, потому что, во-первых, один чиновник тут наш российский сказал из Москвы, что на нас облако не идет, а идет на Сахалин, как будто бы Сахалин это не мы. Вот, я боюсь, конечно, что это все, это облако пойдет на нас.
Да, потому что некуда бежать в Камчатке. На улицу, наверное, не выходить, да закрыться в дома.
Вы знаете, конечно, очень боимся. И почему у нас в Петропавловске ничего по поводу этого не говорят? Хоть бы кто-то выступил, объяснил, рассказал. Как себя вести? Что можно ожидать?
Я считаю, что нам не стоит беспокоиться и бояться последствий взрыва на японских АЭС, а уж тем более бояться того, что какое-то радиоактивное облако придет к нам в Японию, все-таки нас разделяет более 2000 километров. Наверняка это где-то сядет в Тихом океане. Не собираюсь паниковать, там, принимать какие-то меры безопасности, да. И советую людям не беспокоиться.
Я думаю, любой здравомыслящий человек боится, да, я боюсь за себя, за своих детей, учитывая даже, если говорят, что облако не дойдет с этой радиацией, все это может выпасть в виде осадков, а выпадет оно именно в Тихий океан, с которого мы кормимся.
Особого страха по поводу того, что до нас дойдет какое-то радиоактивное облако, нет, я знаю, нет никаких условий для того, чтобы оно до нас так быстро дошло. Кроме того, есть определенное доверие к японцам, к тому, как они работают, к их системам безопасности. По сообщениям СМИ, масштаб аварии не настолько велик, чтобы были какие-то основания для какой-то паники. В общем, я думаю, не стоит бояться. Сейчас, по крайней мере, никакой угрозы, на мой взгляд, для нас нету.
Очень мало информации, особенно когда это началось, в субботу-воскресенье, как будто бы все вымерли, и начальство наше городское, и все.
хотя бы людей могли бы успокоить вот немного и сказать просто, какой радиационный фон и что надо делать.
На Камчатке еще не стихло волнение по поводу возможного радиоактивного заражения. Различные информационные агентства поспешили подлить масло в огонь сообщениями о возможном разрушительном землетрясении на полуострове. Якобы события в Японии могут повториться и на Камчатке. Тут уже не стали молчать местные ученые, которые постоянно следят за сейсмической обстановкой. В частности, как заявил секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозам землетрясений Вадим Салтыков, пока предпосылок к сильному землетрясению у берегов полуострова нет.
Мы не имеем сейчас официальных прогнозов о возможном землетрясении в ближайшее время. Ведутся работы по исследованию предвестников землетрясений более чем 20 методами. То есть мы как бы стараемся за этим следить. На восточной окраине Авачинского залива наблюдается рой слабых землетрясений. Эти землетрясения, конечно, нельзя квалифицировать как повышение сейсмической активности региона. То есть это мы определяем как фоновый режим сейсмичности. То есть это нормально для Камчатки.
Растущей в крае паникой обеспокоенные власти Камчатки, чиновники и МЧС каждый день успокаивают горожан через радиостанции и телеканалы. Накануне призвать всех сохранять спокойствие поспешил новый губернатор Камчатки. В то же время Владимир Илюхин отметил, что жителям полуострова нужно быть готовыми к землетрясениям. Для сейсмоактивного региона это норма. Впрочем, на всякий случай жителям вскоре напомнят, как вести себя при ЧС. Масштабные тренировки для населения могут начаться на полуострове уже в следующем месяце, сказал Владимир Илюхин.
Я очень хочу, чтобы, начиная с апреля месяца, у нас на Камчатке в соответствии с этими планами начались практические тренировки. И в учебных заведениях, и в детских садах, и на предприятиях, чтобы люди просто знали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Вы видели, что Япония сегодня одна из самых подготовленных стран для того, чтобы они могли действовать адекватно в подобных ситуациях. И они до сих пор пребывают в растерянности. Они не могут взять ситуацию под контроль. А что будет у нас? Поэтому нам есть над чем подумать. Подумать над тем, какие выводы и уроки сделать вот из этой ситуации.
Тем временем, опять же, в интернете появились сообщения о том, что жители Камчатки спешат покинуть полуостров. Дело в том, что сейчас в авиакассах настоящий ажиотаж. Люди выстраиваются в огромные очереди. Но это никак не связано с событиями в Японии. Просто, как говорит сотрудница одной из фирм по продаже билетов Наталья Коломийцева, на полуострове началась реализация льготных авиабилетов по президентской программе. Почти вдвое дешевле их могут купить люди до 23 лет и старше 60.
Покупают билеты не на ближайшие даты, но как в обычном режиме. То есть нет такого ажиотажного спроса на приобретение авиабилетов вот на сегодня, завтра, послезавтра нет. Очереди, именно очереди, создались из-за того, что выкупают ранее забронированные перевозки.
Сейчас жители Камчатки продолжают внимательно следить за событиями в Японии. Для особо обеспокоенных людей в МЧС региона открыли горячую линию. Там круглосуточно готовы рассказывать последние новости из страны восходящего солнца. В случае необходимости окажут психологическую помощь и, конечно же, всегда расскажут об уровне радиационного фона на Камчатке, который, кстати, за последние дни еще ни разу не перешагнул отметку в 14 микрорентген при допустимой норме в 30. Так что власти всех уровней и МЧС призывают камчатцев не поддаваться панике. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. На фоне японских событий и революции в африканских странах почти потерялись региональные выборы в России. А в них, несмотря на победные реляции партии власти, были свои интересные особенности. О выборах в знаменитом Янатаевском районе Астраханской области рассказывает Галина Маркина.
Последние годы выборы в Астраханской области в целом проходят жестко и нервно, отмечает политолог Николай Гришин. Но даже на этом фоне последняя выборная кампания в регионе оказалась исключительно суровой. Она проходила в нескольких муниципальных образованиях, но итоги выборов в Янатаевском районе области эксперты назвали вообще неожиданными, говорит Николай Гришин.
Один из ведущих кандидатов, представитель призыв России Левшин, был снят с выборов за день до голосования и в итоге получил следующую любопытную ситуацию. Его имя не было вычеркнуто из избирательных бюллетеней, и на выборах 13 марта многие избиратели голосовали за кандидата, который уже формально в выборах участия не принимал. В результате оказалось, что данный кандидат, не принимая участие в выборах, набрал 24% голосов. Причем есть основания предполагать, что избиратели знали к тому моменту, что данный кандидат от выборов отстранен. И голосование за отстраненного кандидата, оно не только подчеркивается определенный как бы уровень доверия к нему лично, но еще и подчеркивает достаточно, на мой взгляд, высокий уровень паркетного отношения в обществе, недоверие решению суда.
По сведениям, в качестве главы района Сергея Левшина хотели видеть 80% жителей Янатаевского района, характеризуя его как крепкого, опытного хозяйственника, который действительно знает, как сделать жизнь сельчан лучше, отмечая при этом высокую степень доверия к кандидату со стороны старшего поколения и молодежи. Поэтому в день голосования весь Янатаевский район погрузился в печаль, понимая, что сила народного голоса значительно слабее административного ресурса. Многие люди выходили с избирательных участков со слезами на глазах в буквальном смысле. После выборов с самим Сергеем Левшиным так и не удалось связаться. Его помощник Алексей Арефьев сначала согласился прокомментировать ситуацию, но в самый последний момент отказался, не называя причин. И все-таки населению удалось выразить протест в отношении действующего главы выдвинутого «Единой России» Михаила Онишко. Люди проголосовали за самого движенца, правда, также связанного с партией власти, предпринимателя Сергея Михеева. Причем он победил и в районе, и в селе. Сергей Михеев отмечает, что в отношении него также использовался черный пиар.
Я в газету давал приглашение кандидатов, честные, чистые выборы от подписи. Ну, конечно, у нас порядок этого был не соблюден в избирательной комиссии, то есть никто не подписался.
Говоря о «Единой России», будущий глава Янатаевского района называет партию порядочной и отмечает, что в отношении самовыдвиженцев никаких притеснений не было. Однако считает, что в последние годы доверие к этой партии у населения заметно снизилось.
Позиция, конечно, «Единой России» на сегодняшний день ослабли. Народ стал не доверять некоторым позициям. Народ хочет каких-то изменений, к улучшению шли, но у нас пока нет такого. Есть, но незаметно проходит все, тяжеловато. И я думаю, из-за этого, конечно, рейтинг падает.
По словам политолога Николая Гришина, многие политики на время предвыборной кампании дистанцируются не только от «Единой России», но и других партий. На местных и региональных выборах это давняя традиция.
Это связано вообще с определенной неразвитостью нашей партийной системы, с тем, что партии не могут обеспечить нужную поддержку, нужный ореол, инвеституру в кампанию кандидата. И для многих кандидатов выгоднее использовать другие источники мобилизации своего электората, нежели чем делать акцент на своей партийной принадлежности. Поэтому здесь нет никаких сюрпризов.
Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Могут ли собственники квартир многоквартирного дома отказаться от дорогих услуг одного дома управления и перейти к другому, услуги которого дешевле? Оказалось, что это невозможно, рассказывает наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
То, что и крупные иркутские управляющие компании, или как их раньше называли, домоуправления, неосновательно обогащаются за счет собственников жилья, уже доказано. В Иркутске есть прецеденты, когда люди обращались в суды, а домоуправления шли с ними на мировые соглашения, отдавая незаконно взятые деньги за предоставленные услуги до решения суда. Массовый характер обрел тот факт, что домоуправы не обращают внимания на показатели приборов учета тепла и потребления воды, установленных в домах, и взимают плату жильцов по среднему показателю. Хотя приборы учета были поставлены именно для экономии средств по квартплате. В итоге каждая отдельная взятая квартира переплачивает за тепло и водоснабжение в среднем по 5 тысяч в год. Обманутые собственники долгое время пытались заставить управленцев отчитываться по расходам, обосновывать тарифы. Но в итоге пришли к выводу, что единственный выход из сложившейся ситуации – это переход в другое домоуправление. К этому же горожан всегда призывали иркутские чиновники. Вы собственники, не нравится управляющая компания – переходите в другую. Или же объединяйтесь и создавайте товарищество собственников жилья. Но, как оказалось, в Иркутске это сделать практически невозможно. В городе есть несколько крупных управляющих компаний, на четверть принадлежащие муниципалитету, и они не спешат расставаться с прибылью, которую им приносят многоквартирные дома.
Мы, господа, мы кого хотим, того и приглашаем, правильно к себе? Вот, ну не хотим мы у вас быть. Мы хотим вот эту компанию. Вы что за нас держитесь?
Эта иркутянка Людмила Чуб обращается к руководству Западного управления жилищно-коммунальными системами, работа которого не устраивает жителей ее дома. Но для управленцев население не господа, а поэтому с их мнением никто не считается. В микрорайоне Университетский собственники сами создали управляющую компанию. Возглавил ее местный активист, которому люди доверяют, Николай Орленко. В декабре 2010 года жители соседних многоэтажек большинством голосов приняли решение, чтобы Орленко был их домоуправом. Также решили и жители дома, в котором проживает Людмила Чуб. Однако западная управляющая компания отказывается передавать новому домоуправу документы на дома. Людмила Чуб – старшая по дому, человек, который является полноправным связующим звеном между всеми собственниками многоквартирного дома и компанией, управляющей этим домом. Женщина рассказывает, что ей и ее соседям приходили анонимные письма, порочащие новую управляющую компанию. Вместе с соседями они пришли к выводу, что это делают их прежние домоуправы, продолжает Людмила Чуб.
Они стали нам вот такие вот записки писать, что Орленко этот аферист, а теперь и про меня. Меня же сюда приплели. Я, как Чуб Людмила Федоровна, старшая по дому, уже у него служу там, он мне уже деньги за это платит. Это зачем? Если мы с Орленко, еще вот Полина, Рысь Александра, мы все аферисты, мы инициативная группа. Вот меня интересует такой вопрос. Почему они конкретно не подадут в суд, в милицию, в прокуратуру, в ФСБ, в налоговую, что у нас в университетском действует группа аферистов?
Во все эти инстанции вынуждены были обратиться сами жители и руководство новой управляющей компании, рассказывает Николай Орленко.
Западная управляющая компания на диалог категорически отказывается идти, на письма не отвечает. Были обращения неоднократные как от руководства управляющей компании, так и от жителей, от населения данных домов, в администрацию нашего города, прокуратуру города, прокуратуру области, в администрацию губернатора, вернее, Иркутской области, также в коммунистическую партию, в антимонопольный комитет.
Кроме того, что честь и достоинство иркутян опорочены, прежние домоуправы не отдают документы, так еще и городская теплосбытовая компания и муниципальное предприятие «Водоканал» отказываются подписывать с новым домоуправлением договоры на поставку тепла и воды, объясняя тем, что у них подписан договор с западной компанией. По этому поводу Орленко уже подал исковое заявление в суд. Местные власти о проблеме знают. При комиссии по ЖКХ и транспорту Думы города Иркутска создана рабочая группа, которая в частности занимается решением проблемы перехода многоквартирных домов от одной управляющей компании к другой. Прошло 2 заседания, но к общему знаменателю пока не пришли. Проблемой занимаются и парламентарии в законодательном собрании Иркутской области, рассказывает депутат Антон Романов.
Сегодня наша юридическая служба законодательного собрания внимательно изучает вопрос о пробелах, вот тех выявленных пробелах в законодательстве, которые позволяют неоднозначно трактовать волю собственников жилья. И что можно сделать, каковы полномочия законодательного собрания, органов местного самоуправления и федеральных органов власти для того, чтобы эта процедура была законодательно отрегулирована и исключала всякую возможность для двоякого толкования.
Тем временем иркутяне, не надеясь на решение их проблемы на местном уровне, уже направили жалобы президенту России Дмитрию Медведеву и председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Серые зарплаты возвращаются. Электричество вновь подорожало. Туризм на Байкале обречен. Это тема обзора нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Серые зарплаты возвращаются. Газета «Кемерово» сообщает, организация уходит в тень, зарплаты выплачивают в конвертах. По итогам прошлого года почти 1500 кузбасских предприятий выплачивали своим работникам зарплату ниже установленного в регионе минимального размера оплаты труда в 4330 рублей. Прожить на такие деньги просто невозможно, поэтому налоговые службы делают вывод, что остальная часть заработка выдается в конвертах. Если в 2008 году зарплату ниже прожиточного минимума получало почти 3000 человек, то теперь это число возросло почти в 10 раз. В отношении руководителей предприятий по факту уклонения от уплаты подоходного налога возбуждено за последние два года 25 уголовных дел, по четырем из них уже есть обвинительные приговоры. Налоговые службы объясняют, что дело не в кризисе, а в убийственной новой ставке страхового взноса в 36%. Многие предприятия и организации региона оказываются на грани банкротства, пишет газета «Кемерово». Резюмируя, можно, конечно, заплатить все налоги и закрыть предприятие. Информационное агентство «Карелинфо» сообщило, что тарифы на электроэнергию разоряют не только бизнес, но и бюджетные учреждения. Именно поэтому Совет предпринимателей Кондопожского района обращается в правительство и прокуратуру республики с жалобой. Обещание энергетиков поднять плату в этом году на 15% превратилось в пустой звук. Реально, образовательные учреждения района платят за электричество почти на 40% больше, больницы почти на 30%, а в ЖКХ дела еще хуже. Затраты на электроэнергию здесь выросли вдвое. За долги в одном из поселков Кондопожского района энергетики отключили все объекты, кроме артезианских скважин. У муниципалитетов нет денег для энергетиков, пишет «Карелинформ». Иркутская торговая газета пишет, что развитие туризма экономически несовместимо с работой Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Вице-спикер законодательного собрания Иркутской области Геннадий Истомин призывает на федеральном уровне принять решение по закрытию, перепрофилированию Байкальского ЦБК, поскольку совместное существование особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и ОАО БЦБК невозможно. Областные власти не торопятся реализовывать план создания особой экономической зоны, а кредиторы БЦБК увеличили сроки внешнего управления предприятием до 2 лет. При этом предполагается, что производство будет работать в условиях разомкнутого водооборота, хотя разрешение на сброс сточных вод в озеро Байкал действительно только до конца этого года. Иркутские аналитики считают, что ситуация вокруг озера станет главной темой в фактически начавшемся политическом сезоне выборов в Государственную Думу, сообщает Иркутская торговая газета. Интернет-издание «Новый Нижний» рассказало о победе 74-летней нижегородки над сотрудниками милиции. Пенсионерка отсудила 30 тысяч рублей за задержание на марше несогласных. 24 марта 2007 года Лилия Михайловна Гремина попыталась принять участие в проводившемся тогда в Нижнем Новгороде марше несогласных. Акция была несанкционированной, о чем женщина не знала, и была незаконно задержана сотрудниками милиции с применением физической силы, пишет «Новый Нижний». Красноярская интернет-газета «Ньюслаб» сообщает, что от очереди в детский сад семьи смогут отказаться за деньги. Таким образом, власти хотели бы уменьшить очереди в детские сады на 8 тысяч человек. Как пилотный проект предполагается начинать с будущего года. Отказавшимся будут выплачивать из краевого бюджета среднюю стоимость содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Сейчас она составляет 4640 рублей, уточняет «Ньюслаб».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ливии бомбардировки подверглись юго-западные районы города Бенгази, опорного пункта повстанцев. По информации агентства «Франс Пресс», звуки взрывов раздавались всю ночь. Видны 2 столба дыма. Ливийские власти и повстанцы обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня, объявленного вчера Триполи после принятия Советом Безопасности ООН резолюции с таким требованием. В Японии на АЭС Фукусимы Даичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта, сегодня запускают систему охлаждения 5-го реактора. Сегодня же, по данным японского атомного ведомства, планируется восстановить охлаждение 6-го, 1-го и 2-го реакторов, а в воскресенье 3-го и 4-го. Японское информационное агентство «Киода» сняло свое прежнее сообщение о спасении из-под завалов молодого мужчины через 8 дней после землетрясения цунами. Всего, по последним официальным данным, в результате стихийного бедствия в Японии погибли 7197 человек. Около 11 тысяч числятся пропавшими без вести. В Египте сегодня проходит референдум по конституционной реформе. Высший военный совет, управляющий страной после свержения президента Хосни Мубарака, заявляет о необходимости создать политический климат для проведения новых парламентских и президентских выборов в этом году. В Казахстане трое из четырех кандидатов в президенты пожаловались в Центр избирком на препятствия в проведении предвыборной агитации. Премьер-министр Таиланда Апсихит Вичичива и его министры выиграли в парламенте голосование о вотуме недоверия. ООН и США подвергли критике подавление демонстраций в Сирии, где в столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 4 человека. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Рыболовам угрожают. Ростов-на-Дону. Платить за рыбалку никто не собирается. Обнинск. Город атомщиков против бутылочного завода. В этой же части вы услышите репортаж об аргентинском танго в Сибири, а из рубрики «Смех да и только» узнаете, как губернатор Ульяновской области расписался в собственном бессилии. Организаторов самарского митинга против платной рыбалки предупредили, чтобы они не поднимали шум вокруг этой проблемы. Однако митинг в Самаре готовится. Вместе с самарскими рыболовами 26 марта на митинге выйдут рыболовы Москвы, Новосибирска, Пскова, Томска, Чебоксар, Казани, Кирова, Воронежа, Южно-Сахалинска и Ярославля. С самарскими рыболовами поговорил наш корреспондент Сергей Хазов.
Самарцы возмущены новой версией закона о рыболовстве, по которому без специальной путевки нельзя ловить удочкой на арендованных участках рек, озер и водохранилищ. По планам Росрыболовства бесплатная рыбалка в России сохранится только в так называемых общедоступных местах. Остальные участки водоемов будут сданы в аренду под спортивно-любительскую рыбалку, за которую будет взиматься соответствующая плата. Самарцы против дешевой распродажи внутренних водоемов России, говорит рыболов Олег Петров.
Все эти реки, все водоемы — это же народное достояние или нет? Или опять как газ, как леса все продали этим бандюганам. Кому это надо? Народу это не надо. Государство там все схвачено.
Под видом организации любительской рыбалки идет приватизация рек и озер, не говоря уже о прудах, продолжает рыболов Алексей Капитонов.
Вот эти толстые дяди, кто это придумал, когда он в сатиновых трусишках бегал на рыбалку на речку, он, наверное, мамы рубль не просил, что какому-то дяде заплатить. Просто посидели, поговорили, как еще с народа шкурочку снять. На ровном месте, что я не могу с внуками приехать да показать внуку, как на удочку рыбачить.
Как следует из информации на сайте Федерального агентства по рыболовству, некие бизнесмены практически за бесценок берут в аренду на 25 лет реки, озера, пруды и водохранилища. Теперь, чтобы порыбачить на этих водоемах, людям придется покупать специальные путевки. По новому закону о рыболовстве, любой, оказавшийся на водоеме с удочкой, но без путевки, будет оштрафован на 1000 рублей. Интересно, что водоемы берут в аренду частные лица, а наличие путевок на право рыбной ловли будут проверять государственные органы. Это узаконенный рэкет, ведь штрафовать будут всех, продолжает активист Самарской ассоциации рыболовов-любителей Игорь Комаров.
Это природа, она должна быть общей и бесплатной, потому что мы это живем, может, мы еще за воздух будем платить, которым дышим. Вот это будет ненормально. Насколько я знаю, в Германии такое практикуется, но практикуется, это, скажем так, менталитет россиян. Если мы не будем гадить, то все это и будет бесплатно. Мне кажется, это зависит от каждого человека. Каждый сам должен в себе что-то понять и принять какое-то решение. Стоит вообще тогда приходить на озеро, скажем, там, жечь те же костры и выбрасывать мусор. Я оставляю уезжать. То есть это неправильно. Я, например, езжу на природу отдыхать, на реки, на водоемы Самары. Ну и, скажем так, я увожу с собой пакет с мусором и дома выбрасываю.
26 марта в Самаре в рамках общероссийской акции пройдет митинг против сдачи в аренду частным лицам большей части водоемов страны. Участвующие в организации митинга местные рыболовы уже получили предупреждение от представителей полиции и чиновников мэрии о нежелательности проведения в Самаре акции протеста. Рыболовам рекомендовали не поднимать шум вокруг вопроса об аренде водоемов, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Абсолютно очевидно всем, что те, кто хочет выполнить свое конституционное право и выйти на митинг, сразу получают предупреждение, потому что выражение гражданами своего мнения публично в форме митингов, шествий и демонстраций нежелательно. Каким последствиям привела распродажа лесов? Вот к таким же примерно последствиям приведет и распродажа водоемов. У них будут хозяева. Граждане при желании побыть на берегу реки и поудить рыбу будут платить. И те, у кого будут деньги, те будут платить. Те, у кого нет денег, лишатся рыбалки. Мы уже видим, что сделали новые хозяева со всем остальным, что есть в России. С лесами, которые горят, с дорогами, которые не отремонтированы. То же самое будет с водоемами. Желание только одно. Вот сейчас, поскольку есть у меня доступ за 5 рублей в год взять в аренду, я чиновник, информация первым дошла до меня, вот я беру, вкладываю. У нас с вами на виду дома в городе, которые построены и не заселены. Вот то же самое будет и с водоемами.
С этим согласен и активист Самарской ассоциации рыболовов-любителей Игорь Комаров.
Очень категорично к этому отношусь. Я считаю, что это неправильно. И это не должно такое решение пройти в оправдательную сторону. Зная, где этот будет митинг, я бы с удовольствием пришел и поучаствовал в нем. Но потому что я не согласен с этим решением.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Протесты против распродажи рек, озер и водохранилищ слышны и на Дону, рассказывает Олег Бакунин.
Сегодня в нашей стране по статистике каждый шестой увлекается рыбалкой. Так сложилось, что на Южный федеральный округ, пожалуй, приходится львиная доля рыболовов любителей. И в скором времени каждому из них придется платить за удовольствие. Причем не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Последние поправки, которые внесены в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и одобрены президентом страны, позволяют сделать вывод о том, что теперь рыбалка в России будет даже для любителей платной. Знают об этом далеко не все рыбаки. Тем не менее, многие уже слышали о грядущих изменениях. По словам ростовчанина Александра Пестрякова.
Для рыбаков, естественно, эта тема возникла неожиданно, но я не удивился. Государство ищет средства пополнить свою казну. Так и хочется им сказать: ребята, займитесь большими предприятиями, большими стройками, где воруют миллионами. На рыбе вы ничего не собьете, никаких денег. Я не знаю ни одного своего друга, или вот который выходил бы на рыбалку, покупал какие-то там лицензии, какие-то бумажки. Вот в нашем яхт-клубе, где стояла моя многострадальная лодка, ребята спокойно ловили с пристани, делали уху, выезжали на своих яхтах, становились где-нибудь на островах или дальше, спокойно ловили, приезжали, набирали рыбы. Никто за это никогда в жизни не платил. И попытки собрать деньги, ну, что будет, лодка ездить какая-то с охранниками по всем акватории Дона и собирать, и выезжать на берег, на пристани, где... Ну, подъедут, соберут манатки, рыбаки уйдут, они уедут, они опять придут. Это безумная какая-то затея. Лучше бы они навели порядок там, на Камчатке и на Дальнем Востоке, где миллионы рыбы и денег уходят в Японию, Южную Корею, Китай, куда угодно. Займитесь постройкой перерабатывающих заводов на Камчатке. Ну, вопрос решается просто. Не надо изобретать рыбный велосипед.
Пока вопрос о распределении водных ресурсов и прилегающих к ним земельных участков между бизнесменами на территории Ростовской области находится в начальной стадии то ли изучения, то ли разработки. Как сказал заместитель директора государственного природоохранного учреждения «Природный парк Донской» Сергей Курень, мы слышали об этом, но пока что даже в администрации области не знают, что с этим делать. Примерно то же самое ответили и в областном департаменте охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в ведении которого находятся все водоемы региона. Рыбак с многолетним стажем Алексей Захаров считает, что во всей этой затее рыбалка не главная. Главное под прикрытием закона осуществить массовую дешевую распродажу водоемов в частные руки.
У нас, как всегда, все ставится с ног на голову, потому что есть сейчас уже реально есть платные пруды. Приятно на них ловить или неприятно, мне не нравится, хотя бы потому, что там рыба вялая, ее неинтересно ловить просто-напросто. Вот, пытался я это делать, но... А дело в том, что за этот счет пытаются даже не пополнить казну, потому что все это ерунда, что она больше промышленного рыболовства будет, этот налог, ничего подобного, не будет этого. Это просто лобби, я считаю, что это лобби, которое блюдет интересы совершенно определенных конкретных людей. Дело еще вот в чем, что у нас сейчас пытаются, я не знаю, насколько это правда, но слышал такие вещи, что пытаются отдать в аренду, долгосрочную аренду, берега рек. Если в прудах, то есть в закрытых водоемах, в озерах, это еще, ну, подлежит какому-то сомнению, что называется, то на реках, в том же Дону, там проточная вода, там никто никогда никого разводить не будет. Никаких карпов разводить могут только рыболовов. И все. Никаких карпов, никаких сазанов там, естественно, никто не будет разводить, они уйдут и неконтролируемо. Если речь идет о предоставлении каких-то услуг, то есть стоянка для автомобиля, там палатка, навес, мангал и так далее, вот, то это должно быть, если это вообще, это не должно быть навязано. Хочешь? пожалуйста, сиди на раскладном или стационарном стульчике под цивильным навесом на какой-то дощатой основе, пожалуйста. Не хочешь, в двух метрах ты должен иметь право ловить так, как ловят сейчас все от пацанов до пенсионеров.
По новому закону места для платной рыбалки будут распределяться среди бизнесменов по конкурсу. Формально они останутся государственными, а временные хозяева на основе договора долгосрочной аренды будут обязаны следить за их состоянием, создать инфраструктуру и предоставить желающим дополнительные услуги. Но вот цену на них будет устанавливать уже сам арендатор, а отнюдь не государство. Именно за счет организации таких мест Росрыболовство рассчитывает увеличить рыбное отчисление в казну. По России уже разыграно или будет разыграно в ближайшее время 6500 таких участков. Алексей Захаров считает, что ни он сам, ни его друзья-рыболовы платить за свое хобби не должны, потому что не за что. Что намерен предпринять, когда на Дону вплотную возьмутся за реализацию этого закона?
Ну, в первую очередь, конечно же, я буду искать приемлемые для себя выходы. Пусть я даже истрачу на бензин больше денег, уеду куда-то подальше, но я буду ловить там, где я буду ловить как хочу. Это не значит, что запрещенными методами, естественно. На мой взгляд, нормальные люди будут искать какие-то цивилизованные пути. Что будут делать наши власти? Действительно, использовать ОМОН для этого? Может быть и так. Тем более, что ОМОН, наверное, надо бы использовать, но только не против пенсионера с одной единственной удочкой, а против тех, кто ловит в промышленных магазинах. Масштабах, сетями, и причем все все прекрасно знают. Далеко не надо, в общем-то, ездить за примерами. Это, например, в Веселом. Это районный центр на реке Маныч. В принципе, достаточно приличной реке. Я абсолютно точно знаю, что в Веселом раньше, 10, 15, 20 лет назад, рыбы было навалом. Да, понятно, сейчас прекращено судоходство, сейчас заиливается дно, зарастает и так далее. Да, это есть. Но дело в том, что в Гирле, там даже сами местные рыбаки говорят, что сеть на сети стоит там в несколько рядов, и из дона вверх никто и ничто не может продраться. Но с ними не борются, потому что каждый имеет в этом свою долю. Как у кого-то был такой рассказ: «Мойша доля, здесь моя доля», и все, и никого не трогает никто.
Пока до обсуждения цен на рыбалку в будущих государственно-частных водоемах Ростовской области дело еще и не дошло. А вот порыбачить сегодня с удочкой на берегах закрытого облагороженного водоема стоит в среднем 300-350 рублей. На эти деньги рыбак имеет право выловить от 3 до 5 килограммов рыбы. Больше по договоренности с владельцем. Также есть на Дону и рыболовно-охотничьи базы, рассчитанные, правда, скорее на туристов, нежели на коренных жителей. Улов там бесплатно, но зато придется заплатить за проживание в коттедже примерно 1400-1700 рублей человека в сутки. За аренду лодки без мотора 700 рублей в сутки. Моторная 1300 рублей в сутки. Дополнительно также предлагаются услуги по очистке и засолке рыбы. Есть и другие прелести цивилизованного охотничьи-рыбацкого отдыха. Баня, бильярд, ну и так далее. Пока за рыбаками еще остается право пользоваться дополнительными услугами собственника или нет. Как будет в ближайшем будущем, скоро узнаем. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В городе Атомщиков, Обнинске, некие бизнесмены пытаются построить завод стеклянной тары, чтобы производить бутылки. Жители города категорически против, рассказывает Алексей Собачкин.
Небывалый случай произошел в Обнинске. Ранее, во время акций протеста, которые проводились в Наукограде, правоохранители вели себя спокойно и никого не трогали. А на очередном пикете против строительства стеклотарного завода у предпринимателя Александра Хакаю полицейские отобрали плакаты, критикующие партию «Единая Россия». А самого предпринимателя на полчаса припроводили в полицейский автомобиль, рассказывает Александр Хакаю.
Я пришел на пикет, распечатав плакаты с сайта Навального. Основная тема, что партия «Единая Россия» — это партия воров и жуликов. Это мое личное мнение. Данные плакаты я принес на пикет, посвященный нарушению конституционных прав. Я считаю, что данная политическая партия нарушает мои конституционные права. Плакаты были отняты сотрудниками милиции. Составлен протокол осмотра места происшествия, но также с меня сотрудники милиции взяли объяснение, которое я им и дал. Сотрудники милиции пообещали для дальнейших следственных действий вызвать меня повесткой.
Предприниматель Хакаю принес на пикет плакаты, критикующие «Единую Россию», неспроста. Стеклотарный завод был посажен в Обнинске при самой широкой поддержке партии власти. Ровно год назад состоялась помпезная закладка первого камня будущего завода с участием высокопоставленных чиновников. Ощущая поддержку власти, московская компания «Прогресс» начала строить завод, не оформив разрешение на строительство и не проведя процедуру государственной экспертизы проекта. Впрочем, это распространенная практика в Калужской области. Бывает, что уже стены предприятия возведены, а разрешения на строительство нет, ну и ладно. Похоже, именно это называется созданием благоприятного инвестиционного климата в регионе. Когда же в Обнинске стало известно, что стеклотарный завод начали строить без разрешительной документации, без положительного заключения экологической экспертизы проекта, поднялась волна недовольства горожан. Заметим, в этой ситуации власть быстро сделала пятки задом. Строительство было приостановлено, и по сей день никаких работ на стройплощадке не ведется. Но на данный момент экспертиза уже проведена, и разрешение на строительство первой очереди завода оформлено. У оппозиционного депутата городского собрания Людмилы Шапира есть большие сомнения в законности этих документов.
Мы считаем, что заключение, экспертиза проведена некачественно и не в соответствии с законом. Мы обратились, в частности, в Министерство регионального развития о том, чтобы они проверили и проведение госэкспертизы на коррупционность. У нас есть все основания оспаривать эту экспертизу, но в нарушении всех мыслимых и немыслимых норм нам просто отказано было предоставить проектной документации, которая как минимум с 27 октября лежит в управлении архитектуры. Хотя по градостроительному кодексу экологические части документации доступны всем, нам не отказывали до тех пор, пока мы не написали об этом всюду. Может быть, эта проектная документация станет нам, наконец, доступна. А тогда мы можем уже обращаться в суд на несоответствие заключения госэкспертизы проектной документации. Уже год сплошные нарушения. Но при этом все говорят, что все замечательно. Честно говоря, меня просто поражает вот эта закрытость власти от людей, и ничего не пробить. Стена, глухая резиновая стена.
Против строительства стеклотарного завода в 100-тысячном Обнинске было собрано более 15 тысяч подписей. Но, несмотря на столь широкий протест, городские власти выдали разрешение на строительство. Люди, стоявшие в пикете, видят в этом особый цинизм, говорит управленец одной из обнинских компаний Вячеслав Ветерев.
Руководство города, администрация абсолютно не прислушивается к мнению своих жителей. 15 тысяч собранных подписей, по-моему, это должно заставить прислушаться, заставить соблюдать конституционное право жителей города на экологическую безопасность. Нас обманывают, и те запросы, которые делают несколько депутатов, они все эти запросы игнорируют. Очень странное отношение.
Более всего протестующих горожан в данном случае волнует вопрос экологической безопасности, говорит предприниматель Олеся Христофорова.
Меня возмущает, что там на очень близком расстоянии находится молокозавод, хлебозавод. То есть мы будем пить отравленное молоко, поить наших детей, будем есть отравленный хлеб. И новый микрорайон там построен буквально в 400 метрах. Экологические экспертизы замалчиваются. Власти должны нас услышать, потому что город должен действительно дышать чистым воздухом.
Дело не только в потенциальной опасности стеклотарного завода для окружающей среды. Для Обнинска, где разрабатываются реакторы на быстрых нейтронах, где производятся наноматериалы для самолетов и космических кораблей, размещение завода пивных бутылок не очень уместно. Об этом и говорит депутат областного законодательного собрания Александр Трушков.
Данное предприятие идет вразрез с линией развития нашего города, исторической, как Наукограда. Данное предприятие абсолютно не профильное для нашего города. Никто же не возражает против технопарка, допустим, да, Обнинского.
А предприниматели Александра Хакаю, который принес на пикет плакаты, высмеивающие «Единую Россию», ждут неприятности. Из неформальной беседы с полицейскими удалось узнать, что его могут обвинить в призывах к насильственному свержению строя. Вот до чего доводит борьба против строительства стеклотарного завода в Обнинске. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Рубрика «Смех да и только». У микрофона Сергей Гогин.
В Ульяновской области не помнят, чтобы житель Москвы избирался депутатом местного совета. 13 марта такой прецедент был создан. Руководитель ульяновского землячества в Москве Геннадий Савинов победил на выборах в совет депутатов Ульяновского района. На выборах ему противостояли два пенсионера. Сладить с ними, выдвиженцу «Единой России» Савинову, помог политический тяжеловес, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Со страниц районной газеты «Родина Ильича» он накануне дня голосования обратился обратился к жителям Тетюшского избирательного округа с просьбой поддержать Савинова. На фотографии они были изображены вместе. Говорит член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Рафаил Лукманов.
В своем письме, которое губернатор опубликовал в поддержку Савинова, он пишет, что никто не сможет решить проблему Ульяновского района, кроме как депутат районного масштаба Савина. Вот что смешно. Даже не то, что он нарушает, а то, что он расписывается в собственном бессилии.
Закон запрещает государственным чиновникам вести предвыборную агитацию. Это грубые нарушения, о чем Морозова предупреждали и ранее. Лукманов написал жалобу в территориальный избирком. Ответ был таков. Морозов и Савинов не виноваты. Они разрешили использовать свои изображения и высказывания в листовке «Единой России». А газете «Родина Ильича», перепечатавшей эту агитку, они такого согласия не давали. Разместили и оплатили публикацию в газете доверенные лица Савинова, не знавшие, цитата, «тонкости и законодательства о выборах». Сам же кандидат ничего такого им не поручал. Другими словами, избирком нашел стрелочников. И теперь Геннадию Савинову открыта прямая дорога в Совет Федерации, для чего, как полагают местные наблюдатели, и затевалось участие в выборах. Напоследок цитата. «Если чиновник, даже имея самые теплые симпатии к той или иной политической силе, пытается помочь ей на выборах, он совершает преступление, состав которого существует в нашем Уголовном кодексе и должен нести ответственность». Это сказал в интервью немецкому журналу «Шпигель» президент России Дмитрий Медведев. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Завершает программу музыкальный репортаж Олега Купчинского из Барнаула.
Зажигательные мелодии танго своим теплом и эмоциями вместо запоздавшей весны словно растопили снег на улицах Барнаула. Здесь прошел 4-й международный фестиваль «Либер Танго». Это конкурс исполнителей музыки аргентинского короля танго Астора Пьеццолы. Почти неделю звучали сотни музыкальных прочтений этого композитора в исполнении музыкантов из ближнего и дальнего зарубежья. Музыканты-народники Барнаула ценят Пьеццолу за то, что тот органично вписал свой инструмент «бандонеон» – это разновидность гармоники – в состав симфонического оркестра и написал много прекрасной музыки. Выступает ансамбль «Эль Танго» из Новосибирска. Музыканты убеждены, что музыка Пьеццолы – это своего рода музыкальный вирус, который может подхватить каждый, кто хоть раз послушает танго. И все же эта музыка требует особого строя души и темперамента, убежден музыкант из Барнаула Михаил Стюхин.
Здесь совершенно другое мироощущение. Это очень упругий ритм. Это какая-то напряженность эмоциональная, как вот говорят, на разрыв аорты. Если есть этот нерв стальной, какой-то бескомпромиссный, значит, все остальное как-то прикладывает. И, конечно, жгучий какой-то темперамент, который опаляет.
Уникальность Пьеццолы в том, что ему удалось синтезировать множество разных жанров. Его танго уже начали петь вокалисты. Примериваются к этой музыке даже органисты. И фестиваль «Либер Танго» только способствует этим экспериментам. Наталья Пфаус, солистка из Швейцарии и член жюри, ценит в музыкантах смелость и умение удивлять.
Да, сегодня было вообще так много неожиданного. В общем, вчера тоже один человек нюхал и пел. Вот. Это было очень неожиданно. А потом сегодня один человек сыграл 17 мгновений весны. Вот несколько тактов. Это было призабавно. Один человек сыграл какое-то невероятно такое сварливое соло на контрабасе. Вот, это тоже было неожиданно. Мне кажется, что можно было бы давать специальную премию за смелость. Смелость – это качество, вообще-то говоря, свойственное русским людям. Но поддержать смелость было бы всегда хорошо. Все равно этого качества не хватает.
По результатам конкурса лауреатами первой премии стали ансамбль «Энтер Танго» из Мексики и «Трио Астория» из Самары. У солистов первую премию завоевали музыканты из Новосибирска Дмитрий Карпов, Павел Дашкин и Алексей Александров. Из Барнаула победители конкурса сразу отправились гастролировать по городам Сибири. Председатель жюри Владимир Зубицкий считает очень важным не только популяризировать хорошую музыку, но и продвигать самих исполнителей.
Конкурс, слава богу, уже у нас начинает реализоваться в жизни творческой. Это самый больной вопрос. Ребята получают премии,
и больше никому не нужны. И до свидания. Это очень важный вопрос, самый болезненный, потому что мы провели 4 конкурса, 2 Виталия, 2 у вас, лауреатов навалом, а работы у них нет, их никто не знает. Для нас сейчас очень важно найти для них аудиторию.
Жители Барнаула продолжают вспоминать о чудесных вечерах танго. А Михаил Стюхин посвятил этой музыке стихи.
Налейте мне вино пьяццолы, в нем солнце с кровью пополам, и ароматы матиолы возносят душу к небесам, туда, где дух парит свободно, где счастье, радость, а любовь, закаленная судьбою, меня терзает вновь и вновь. Что польки, вальсы, фарандолы, все это было да прошло. Танцуйте танго от пьяццолы, живите в танго от пьяццолы, пока светило не зашло, пока в сердцах живет надежда, пока способность есть творить. Налейте танго от пьяццолы, вкушайте танго от пьяццолы, в нем дан завет любить, любить.
Гости музыканта признались, что зажигательные мелодии танго не могли не прижиться в Барнауле. Певица Наталья Фаус воскликнула: «Пьяццола для Сибири – это то, что доктор прописал». Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».